Пройдя около 2 километров, группа без приключений выбралась на опушку леса, за которой начинался плоский прямоугольник космодрома базы, освещенный инфракрасными прожекторами из 4 бронеколпаков по углам поля. В центре прямоугольника высился одинокий кок, безмолвный и черный. За полем шла освещенная вертикальными фонарями дорожка, оббегающая строение лагеря, видимая, как сквозь бликующую прозрачную пленку. И Филипп понял, что видит дорожку и строение сквозь защитную энергетическую завесу. «Дошли», — угрюмо пробормотал Бруно. «А войти как? Сквозь энергостену не пройти даже в наших ПС». «Ники», — позвал Богданов, — «связи все еще нет?» «Нет», — отозвался пилот мгновенно, — «пока не снята защита, ее не будет. По-моему, у них все нормально. На вид все цело, все на месте, тихо и спокойно». Филипп осторожно приблизился к полю космодрома, нагнулся. Это был спрессованный до плотности бетона грунт. И вдруг краем глаза уловил какое-то движение на опушке леса. Он мгновенно развернулся и, еще толком не рассмотрев, что это, дал предупреждающий сигнал. То, что они приняли за холм в 100 метрах от них, слева от космодрома, оказалось живым существом. Оно одним движением покрыло расстояние до людей и замерло, возвышаясь над ними черной массой. В полутьме трудно было что-нибудь разглядеть. Филипп видел только 2 каких-то светлых косых треугольника в застывшей громаде и что-то непрерывно шевелящееся невысоко над почвой, как сжимающиеся и расправляющиеся пальцы. «Не стрелять!» тихо и жестко проговорил Богданов. «Поле на максимум, поменьше движений». Люди сдвинулись тесней, не дыша, разглядывая чудовище, в свою очередь разглядывающие их. Так прошла минута, 2-я, 5-я. Гигант не шевелился, словно решая, что ему делать с незваными гостями. Медленно текли минуты, людьми постепенно овладевало беспокойство, стремление двигаться, что-то делать, прыгать, кричать, лишь бы не стоять на месте и не молчать. Потом ощущения резко изменились, нахлынуло безразличие, равнодушие ко всему на свете, захотелось лечь и спать, ни о чем не думать и не вспоминать. «Об этом Дарья не рассказывал», — подумал Филипп. «Похоже, что Маунт изучает псиполе. Только этот экземпляр почему-то не нападает. Стоит ему шевельнуться, и он втопчет нас в землю, несмотря на универсалы. Чего он ждет? Пытается загипнотизировать, а потом сожрать?» «Псииндукция», — пробормотал Лихолетов, — «близко к волне омега-730, ощущение сонливости, усталости». «Ну, хватит, что ли», — прошептал Томах. «Поглядели друг на друга и хватит. Долго еще мы будем терпеть это равновесие? Надо что-то делать, или бежать, или... стрелять? Не стрелять, но действовать. Отпугнуть, например». Словно в ответ на слова Станислава, черная громада вытянулась вдруг в высоту, чуть не дотянувшись до низких стремительных облачных струй, попятилась так, что дрогнула почва, и с низким урчанием, от которого завибрировали скафандры, поползла в тень близкой горной гряды. Еще несколько раз вздрогнула почва, и все стихло, только ветер продолжал бесноваться в вышине, иногда словно срываясь с цепи и раздавая весомые оплюхи тем, кто внизу под ним цеплялся за неровности почвы. «Подойдем ближе», — решил, наконец, Богданов, поглядев на часы, к защитной завесе. «Странно все же», — задумчиво сказал Лихолетов. «Почему он не напал? Дарий говорил, стоит им выйти из-под защиты, как маунты бросаются на людей и на технику». «Вот-вот», — кивнул Томах, — «тут что-то не так. Никита, у тебя есть соображения по этому поводу?» «Первое соображение, наверное, не стрелять», — не удержался Филипп. «Ведь Маунт тоже кинулся к нам, будто хотел напасть, а мы не стреляли. Озадаченный, он не решился на нападение. Может, у работников экспедиции выработался стереотип? Пчится на них вовсю прыть, значит, хочет напасть». «Правильно», — сказал Богданов. «И соображения резонные. Постараемся и впредь не применять оружие. Дарий мне сообщил...» Он замолчал. Десантники помолчали, ожидая продолжения, но его не последовало. «Посмотрим», — вздохнул Томах. «Ну что, братцы, устроим иллюминацию? Должен же у них кто-то быть в лагере. Допустим, аэросторож сбит диноптером или стрелком, но автоматика-то защиты наверняка заметит». Лихолетов вдруг присвистнул. «Посмотрите-ка на космодром. Что там еще?» «Шлюп!» Десантники оглянулись на прямоугольник ВПП. Кога на нем уже не было, вернее, он был втоптан в почву кормой вперед до самого носа, отчего издали казалось, что в центре поля образовалась звездообразная яма, похожая на черную кляксу. «Можно прикинуть массу Маунта», — флегматично заметил Бруно. «Чтобы вмять шлюп в эту землю, надо создать давление примерно 100 килограммов на квадратный сантиметр. Отсюда масса Маунта должна быть порядка 10 тысяч тонн. Странно одно, почему он не опрокинул шлюп, а вдавил в почву?» Филипп вспомнил кок на парящем орле, через который прополз, по словам Дарри, Маунт. 10 тысяч тонн. Что было бы, проползи он через них?» Богданов хмыкнул и зашагал к границе освещенной зоны лагеря. Заметно посветлело. Облака все еще продолжали нестись во весь опор, но слой их стал тоньше. Пепельный свет дня возвращался на помрачневшую под ударами стихии равнину. «Не догадывались взять прожектор», — сказал Томах. «Помигали бы, и дело с концом. Попробуем синхронно помигать на шлемными фонарями?» «У меня случайно оказался блейзер», — пробормотал Бруно, протягивая Богданову ребристый цилиндрик толщиной в палец. «Случайно», — хмыкнул Томах. «Запасливый ты мужик, Бруно. У тебя случайно нет с собой ТФ-разрядника?» «Разрядника нет», — подумав, сказал Бруно. «А что такое мужик? Твое новое ругательство?» Станислав развеселился. «Успокойся, это словечко из лексикона 20 века. Означает оно...» — он поразмыслил. «В общем, уменьшительно-ласкательное от слова «мужчина».» Бруно с сомнением посмотрел на инспектора, но проверить правильность перевода было не у кого. В это время Богданов вставил цилиндрик блейзера в короткий ствол универсала, тщательно прицелился и выстрелил.